Радиоклуб на Карповке. О главном в политической, деловой и социальной жизни Петербурга с Кириллом Смирновым.
Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Снова на календаре суббота, значит, вновь в эфире радиоклуб на Карповке. Совместный проект «Радио России» и газеты «Петербургский дневник». По прогнозам экспертов, к 2025 году 60% мирового ВВП будет производиться в 600 крупных городах. При этом в первой сотне этих городов будет производиться 35% этого самого мирового ВВП. Ну, а что у нас в стране? Что у нас с этими самыми городами? По мнению экспертов, все тех же самых экспертов, только два крупных города нашей страны, Москва и Петербург, могут хоть как-то соревноваться в такой глобальной конкуренции. При этом на оба города, на оба столичных города уже сейчас приходится 27% ВВП нашей страны. И вот, чтобы демонополизировать такую ситуацию в стране, могут, а может быть даже и должны появляться новые крупные агломерации. Одна из таких и наиболее близкая к нам, это как раз Санкт-Петербургская агломерация, создаваемая на стыке города и области. Надо признать, что именно о ней и говорилось на недавнем совещании у президента страны вместе с губернаторами Санкт-Петербурга Александром Бегловым и Ленинградской области Александром Дрозденко. И признаемся также откровенно, что за последнее время вот это взаимодействие между городом и областью, оно существенно расширяется. Решаются вопросы унификации социальных льгот, градостроительные планы. В фокусе внимания властей также и медицина, туризм, культура, мусорная реформа и транспорт. Ну вот про транспорт и развитие инфраструктурных проектов мы поговорим сегодня в прямом эфире. В студии для вас работаю я, Кирилл Смирнов. Наши профессиональные собеседники будут присоединяться к нам дистанционно. Кого мы ждем? Прежде всего, должен представить Александра Юрьевича Богданова, заместителя председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга. Его коллега Михаил Валентинович Самборский, исполняющий обязанности заместителя председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга. Евгений Михайлович Власов, заместитель генерального директора по организации перевозок и управления на транспорте Санкт-Петербургского государственного унитарного предприятия «Горэлектротранс», извините. И, конечно, наш эксперт сегодня Дмитрий Александрович Баранов, транспортный инженер, эксперт Института дизайна и урбанистики университета ИТМО. Вот всех этих спикеров мы сегодня планируем услышать в нашем прямом эфире. И, конечно, просим и вас, жителей Петербурга, быть сегодня активными в общении с нами. Мы ждем ваших звонков, ваших сообщений по WhatsApp номеру +7 921 982 86 56 +7 921 982 86 56. Расскажите нам о том, как вам кажется, куда должна развиваться взаимодействие между Санкт-Петербургом и Ленинградской областью именно в сфере транспорта и транспортной инфраструктуры.
Радиоклуб на Карповке. Голос большого города.
Ну, а начинаем мы с разговора с Александром Богдановым, заместителем председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга. Александр Юрьевич, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Спасибо большое, что нашли время, возможность в субботу к нам подключиться. Ну, вот недавно произошло то событие, о котором я упомянул в самом начале, совещание у президента. Скажите, как вам кажется, такое вот федеральное внимание, оно ускорит развитие инфраструктурных проектов в нашем городе и в нашей вот этой большой теперь уже петербургской агломерации, как принято говорить?
Ну, на самом деле, это действительно так. Конечно, не сказать, что внимания раньше не было, да, просто сейчас финансирование стало, так скажем, ощутимо больше, и его видно по количеству объектов, которые мы реализовываем, да, то есть если раньше у нас федеральное финансирование выделялось только на объекты капиталоемкие, ну, так назовем их, это строительство и реконструкция транспортной инфраструктуры, то вот в этом году мы уже получили 1 миллиард 900 рублей именно на текущий ремонт дорог, то, чего не было раньше. То есть Санкт-Петербург и Москва, в отличие там, от регионов и иных агломераций, не участвовала в этом. Москва и до сих пор не участвует, а вот Санкт-Петербург, наверное, посчастливилось, можно сказать, при нынешнем руководстве получить эти деньги. И горожане, наверное, видят, как, в каком объеме идут работы на крупных магистралях города. Поэтому это действительно толчок к развитию.
Да, это справедливо. Действительно, этим летом, мне кажется, каждый мог заметить то, что действительно, даже не только летом, по-моему, в мае начались такие активные ремонты, потом был перерыв, да, на такие вот международные события, в том числе чемпионат Европы по футболу, потом с новой силой все возобновилось.
Да, все верно. Но вот это, к сожалению, наверное, такая есть специфика. Если бы не крупные, в том числе и международные мероприятия, такие как экономический форум, чемпионат Европы по футболу, военно-морской парад и так далее, да, наверное, мы могли бы еще и больше осваивать и, скажем так, развивать нашу транспортную инфраструктуру еще быстрее. Но это есть специфика, но мы под нее постараемся, мы работаем, и благодаря и остальным органам власти в этой ситуации можем и успеваем делать.
Александр Юрьевич, ну, скажите, вот вы упомянули как раз военно-морской парад. Не могу тогда вас не спросить о том, что, ну, в общем, эпицентром этого военно-морского парада стал Кронштадт. И сейчас известно, что Кронштадт, ну, в некотором смысле приобретает такое второе дыхание, если угодно. И во многом за счет развития инфраструктуры планируется, что как раз Кронштадт мы через несколько лет не узнаем. Что планируется там? Я знаю, что на этой неделе как раз было выездное совещание, в том числе с представителями вашего комитета, других органов власти. О чем договорились? Чего нам ждать в Кронштадте?
Да, действительно, было два выездных совещания. Одно из них было даже на прошлой неделе, это было с губернатором Санкт-Петербурга Александром Дмитриевичем Бекловым. На этой неделе оно более было такое локального масштаба, то есть там была администрация района, был комитет по развитию транспортной структуры, была дирекция комитета комплекса защитных сооружений. Было много представителей СМИ, вместе проехали, посмотрели. Ну, здесь бы, наверное, хотелось сказать следующее, да, то есть не совсем военно-морской парад, как многие считают, и многие так говорят, является таким катализатором в развитии, да, то есть мы реально, ну, наш комитет, комитет по транспорту, включая подведомственные учреждения, оценивает ситуацию, да, то есть мы планируем, моделируем и понимаем, где возникнет у нас завтра проблема, и мы пытаемся ее все-таки предупредить, то есть, но в данном случае здесь у нас, мы понимаем, что большой приток именно во время парада, то есть объекты культурного наследия, в принципе, само по себе красивое место, там собор и прочие достопримечательности нас вынуждают, ну не вынуждают, как бы смоделировали эту ситуацию и понимаем, что приток населения, машин будет очень большой там, в ближайшем периоде, да, и поэтому в перспективе вот, по крайней мере, комитет по развитию транспортной структуры у нас в программе три объекта строительства и три объекта реконструкции общей стоимостью реализации там больше 10 миллиардов рублей. Что с этим происходит? Сейчас мы находимся в стадии проектирования. Примерно эта процедура занимает год, там чуть больше, чуть меньше, там, в зависимости от специфики. А в целом реализация будет там 2023-2024 год, ну где-то примерно середина 2024 года. Одновременно с этим, но это если касаться региональной инфраструктуры, также идет реализация реконструкции развязки КАТ. Это вот как раз за комплексом защитных сооружений. Там тоже большой проект. Они его не сейчас, там буквально начнут проектировать. И примерно такая же реализация 2024 год самой реконструкции. Там цена примерно 3 миллиарда рублей. То есть в целом предстоит такая большая глобальная работа, и мы надеемся, что мы сможем победить вот эту, как сказать, проблемы с доступностью, ну и, собственно, все иные проблемы, которые там сейчас на месте видят.
Ну да, действительно, ведь надо вспомнить, что еще в 96-м году, до 96-го года, это всего лишь каких-то 25 лет назад, Кронштадт еще оставался закрытым городом, да, и после того, как все изменения стали происходить, конечно, люди стали туда более активно ездить, а теперь, нельзя с вами не согласиться, что и Морской собор, и другие достопримечательности, как остров Фортов, Парк Патриот, конечно, делают это место интересным и привлекательным, да, для петербуржцев и туристов. Скажите, тем не менее, Александр Юрьевич, вот в Кронштадте понятно, как будет решаться эта проблема. Очевидно, что сегодня дороги там работают с серьезной перегрузкой. А вообще вот территория Санкт-Петербургской агломерации. В общей сложности, насколько я понимаю, есть цифра, что здесь проживает более 7 миллионов человек. Вот насколько корректно будет, если я тогда скажу, что сегодня транспортная система города тоже работает с этой самой перегрузкой, так же, как в Кронштадте, просто в другом масштабе?
Ну, наверное, не совсем корректно, да, то есть за весь Санкт-Петербург или даже агломерацию тут, что вот она прямо все уже, скажем так, на грани, наверное, нет. Есть, наверное, скорее всего, определенные узлы и очаги, да, где там вот прям стоит транспорт, и даже не во время, там, когда происходят какие-то ДТП или там перекрытия какие-то, вот он просто стоит и все. То есть, ну, не стоит, то есть скорость движения настолько низкая, что можно сказать, что это не движение, это просто практически простаивание машины. Поэтому, ну, брать агломерацию 7 миллионов, ну, мы боремся с этим, да, как бы совместно с Ленинградской областью, и, наверное, говорить о том, что... Это, кстати, при том, что у нас транзитный транспорт, в принципе, как бы в город-то не идет. Он сегодня двигается по кольцевой автомобильной дороге, назовем ее первой. А почему я так сказал первой? Да, потому что в планах и вот на последних совещаниях, в том числе с участием президента Российской Федерации и двух губернаторов, озвучивалась как раз перспектива развития кольцевой автомобильной дороги 2, ее так назовем, да. И надо говорить о том, что, наверное, вот без этой второй дороги, ну, наверное, город действительно, он не то что будет на грани, он просто будет уже будет просто стоять. То есть есть вот данные моделирования, которые говорят о том, что еще там 2-3 года, и даже первое кольцо нас просто не спасет. То есть скорость там движения будет без различных там мероприятий, я имею в виду ремонтов, ДТП и так далее, там стали порядка 10-15 километров в час. Ну, надо понимать, что это просто это коллапс.
Понятно. И вот эта самая вторая кольцевая дорога, как раз на том же совещании, о котором вы сейчас говорите, из диалога президента-губернатора, мы вспомнили, мы узнали о том, что речь об этой дороге идет уже, ну, прям скажем, не одно десятилетие. То есть получается, что уже давно проектировщики, архитекторы, градостроители задумывались о том, что необходимо такую вторую кольцевую автодорогу создавать.
Да, да, действительно, история, ну, как и первое, так и второе, это история, это время, ну, еще до 2000-х, действительно, как бы, я так, насколько я знаю, работаю в этой сфере, даже и по первой-то принимались решения, в принципе, чуть ли не проект 80-го года, поэтому транспортники, те, кто занимается планированием и моделированием, они, естественно, смотрели вперед, у нас и в те времена уже как это, все задумались над тем, что будет через 25 лет, и, соответственно, просто никто не думал, что это такими темпами как бы пойдет развитие. Но, наверное, тут можно говорить о том, что и развитие и международного, и междугородного сообщения еще больше как бы ускорило это. Да? То есть у нас сейчас скоростная там платная трасса, это Санкт-Петербург-Москва. То есть дальше идет развитие Москва-Казань. Ну, то есть, и в принципе, развитие вот этого коридора, о котором и говорит, в принципе, президент, еще больше увеличит трафик, в том числе трафик в сторону Скандинавии, ну и туда. Uh-huh. И так далее, да. Поэтому это необходимо, и кольцевая вторая дорога нам, соответственно, поможет. Она просто будет перехватывать вот этот транзитный транспорт и перераспределять его, ну, не допуская до первого кольца, и тем более уже куда-то там внутрь. Все-таки он все равно движется, не весь грузовой транспорт у нас не идет сегодня в город.
Очевидно. Александр Юрьевич, и еще тоже не могу не задать вопрос. Напомню, что у нас работает WhatsApp-номер +7 921 982 86 56. Вот нам пишет наша радиослушательница Елена Александровна из Колпино. И с огромной просьбой обратить внимание на этот район. По ее словам, очень сложно добираться до Петербурга в настоящее время. Планируете какое-то развитие именно в этом направлении? Помню, что речь шла и про развитие, в том числе, и возможного движения скоростного трамвая. Не так давно в «Петербургском дневнике» было интервью Максима Юрьевича Соколовица, губернатора Санкт-Петербурга, который как раз рассказывал про возможности развития вот разных видов транспорта именно по соединению Колпино и вот той части города с Петербургом. Что здесь у вас в планах? Есть ли уже что-то, что можно озвучивать?
Ну, наверное, больше, чем сказал Максим Юрьевич, я сейчас, наверное, не скажу. Да, действительно, есть в планах именно соединение вот таких вот проблемных мест, да, я имею в виду, в том числе и с центром, и, как сказать, радиальных точек, да. Пока, к сожалению, это планы, да, но, как сказать, это, наверное, не быстро реализуется, потому что это дорогостоящие мероприятия, но в целом, как бы, там, пытаемся совместно там, ну, не только комитет по развитию транспортной инфраструктуры, это комитет по инвестициям в этом участвует, пытаемся решать проблему с привлечением инвестиций для таких вот дорогостоящих мероприятий.
Угу. Ну и в самом финале уже, чтобы вас отпустить и поблагодарить за такое внимание, которое вы нам уделили, не могу вам еще не задать вопрос про объединение пригородных электричек и городского транспорта. Тоже вот нас спрашивает наша радиослушательница Наталья Геннадьевна. Скажите, будет ли такое объединение, о котором уже говорили в средствах массовой информации? Здесь есть ли у вас какой-либо комментарий?
К сожалению, здесь не смогу прокомментировать, так как вопросы организации по передвижению, там, и в том числе использование с общественным транспортом, это полномочия комитета по транспорту.
Полномочия комитета по транспорту, а у нас как раз в эфире Александр Юрьевич Богданов, заместитель председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры. Мы говорили с Александром Юрьевичем про то, куда будет развиваться город и какие планы по развитию петербургской агломерации нас могут порадовать в самые ближайшие годы. Спасибо большое. А сейчас мы переходим в Skype. Здесь у нас наш эксперт сегодня, эксперт нашего радиоклуба. Это Дмитрий Александрович Баранов, Институт дизайна и урбанистики университета ИТМО. Дмитрий, добрый день, здравствуйте.
Приветствую.
Да, спасибо большое, что тоже нашли время к нам подключиться. Ну вот скажите мне, пожалуйста, Дмитрий Александрович, вот вопрос, который точно хотелось бы вам задать, из которого вообще хотелось бы начать. Как вам кажется, вот такое внимание федерального центра, ну просто на моей памяти, поправьте меня, если я ошибаюсь, но не так часто бывают совещания у президента про развитие той или иной транспортной агломерации. Вот Петербург, Ленинградская область удостоились такого внимания федерального центра, а я понимаю, что, наверное, за таким вниманием будут как раз и серьезные инвестиции. Как вам кажется, вот это внимание, оно вынужденное? Мы действительно уже находимся в состоянии того, что еще пара лет, и движение у нас будет совсем затруднительное? Или, и поэтому нужно об этом говорить на уровне президента? Или в чем-то еще есть какой-то вот тайный смысл?
Вы смотрите, на мой взгляд, это связано с тем, что вообще строительство инфраструктуры — это достаточно такой неплохой двигатель экономики. Поэтому, конечно, там крупные какие-то строительные проекты, они всегда там возникают, и как только появляется возможность у федерального центра профинансировать что-то такое, то, конечно, финансирование выделяется. И это, в общем-то, хорошо, это нам на пользу. Вот. Но что касается ситуации конкретно, то, на мой взгляд, там проблемная ситуация возникла не вчера, она была и раньше, и то, что кольцевая у нас перегружена, это, в общем-то, не новость. Это было еще там несколько, там, может, десятков лет назад. Понятно, что та кольцевая, которая построена сейчас, она, ну, достаточно быстро исчерпает свою пропускную способность. Соответственно, я бы не сказал, что это связано с какими-то кризисными явлениями в транспорте. И, в общем-то, проблема перегрузки дорог и вообще нехватки инфраструктуры, она, в общем-то, не решается строительством дорог на самом деле. Потому что, ну, любое строительство дорог, оно, с одной стороны, там, улучшает доступность, там, увеличивает пропускную способность, но, с другой стороны, оно же и приводит к индукции движения. Соответственно, как только мы дорогу построили в условиях агломерации, на ней тут же появляются новые транспортные потоки. Соответственно, если мы там пытаемся удовлетворить вот этот спрос, никак его не контролируя, то у нас вот эта проблема нехватки инфраструктуры становится хронической. Поэтому, конечно, к задаче управления потоками, к задаче борьбы именно с заторами и вообще там с перегрузкой инфраструктуры нужно подходить более комплексно.
То вот есть, Дмитрий Александрович, то есть это не только строительство дорог.
Конечно.
А что тогда? Давайте, вот, может быть, какие-то еще базовые точки обозначим.
Ну, смотрите, во-первых, там в зарубежной практике есть такой современный подход, который состоит из трех направлений. Это избегание, перераспределение и улучшение. Избегание подразумевает развитие города таким образом, чтобы избегать избыточных корреспонденций. То есть мы, допустим, всякие социальные блага размещаем таким образом, чтобы людям не нужно было ездить в центр, например. Это, ну вот, градостроительная, скорее, политика. Также есть перераспределение, это когда мы развиваем более эффективные виды транспорта. Это, конечно, прежде всего общественный транспорт. И это, конечно, велосипедный транспорт, который позволяет некоторые типы корреспонденции, скажем так, взять на себя место личного автомобильного. То есть мы управляем мобильностью таким образом, чтобы люди больше пользовались разными видами транспорта, не только личным автомобильным. Таким образом снижаем нагрузку на железнодорожные сети. И третье – это улучшение инфраструктуры. То есть это повышение эффективности организации движения, например, это повышение скорости общественного транспорта за счет предоставления приоритета и, в принципе, повышение качества инфраструктуры. Ну вот три таких подхода. Ну и, конечно, для Санкт-Петербурга я бы хотел прежде всего сказать о необходимости развития общественного транспорта наземного помимо метро, потому что про метро мы, конечно, все понимаем, много говорим. Метро – это очень капиталоемкая вещь, и обеспечить всю территорию метрополитена мы, конечно, не можем. Сам метрополитен требует развития наземного общественного транспорта для того, чтобы обеспечить доступность. И, конечно, развитие велосипедного транспорта, поскольку это такой, в общем-то, явный современный тренд. И если раньше к велосипедному транспорту относились как к какому-то досугу, инфраструктура развивалась как такой элемент обустройства, элемент такой благоустройства, я бы сказал, то сейчас, конечно, мы все видим, что велосипедный транспорт становится полноценным именно городским транспортом. Это не только там, передвижение людей по деловым целям, это еще и даже грузовая логистика. То есть самое простое, то, что мы видим, это курьерская доставка. Но есть сейчас современные тенденции, когда начинают и товары перевозить именно в логистических целях с помощью велосипедного транспорта. Соответственно, нужно максимально комплексно подходить к развитию инфраструктуры и понимать, что городской мобильностью можно управлять различными способами, использовать разные виды транспорта для разных задач. Таким образом, мы можем избежать дефицита инфраструктуры.
Городской мобильностью можно управлять, и важный элемент — это велосипедный и общественный транспорт. Вот, собственно говоря, про общественный транспорт мы сейчас после самой короткой паузы и поговорим в прямом эфире на Радио России.
Радиоклуб на Карповке. Сопоставляем, прогнозируем, предлагаем.
Про развитие петербургской агломерации говорим сегодня в прямом эфире. В студии для вас работаю я, Кирилл Смирнов. Наши собеседники подключаются к нам дистанционно. Нашим экспертом сегодня является Дмитрий Баранов, эксперт Института дизайна и урбанистики университета ИТМО. А сейчас мы подключаем к нашему разговору Евгения Михайловича Власова, заместителя генерального директора ГУП «Горэлектротранс». Здравствуйте, Евгений Михайлович.
Да, здравствуйте.
Да, спасибо, что нашли время, возможность к нам подключиться в выходной день в субботу. Скажите, пожалуйста, вот мы сейчас как раз с нашим экспертом затронули тему развития общественного транспорта. В той или иной степени обозначенные вопросы на совещании у президента и двух губернаторов, о котором мы уже говорили, оно как раз тоже касалось развития общественного транспорта. Говорилось, что общественный транспорт должен быть на экологически чистом топливе и что необходимо развивать электрический транспорт. Ну, в общем, точно это хороший сигнал для Горэлектротранса, для того предприятия, которое вы представляете. В чем вы видите сегодня приоритет именно в работе своей организации, той организации, которая у нас в городе обеспечивает нас трамваями и троллейбусами?
Да, петербургский Горэлектротранс обслуживает и эксплуатирует два вида общественного транспорта. Это трамваи и троллейбусы. Если говорить о трамваях, то приоритетным для нас на данный момент является создание скоростных коридоров для трамвайного движения и внедрение магистральных маршрутов. Но они будут работать в режиме условно называемом как метро, то есть с минимальными интервалами. Сейчас в Петербурге ГЭТ успешно внедрил два маршрута. Это 100-й и 60-й на юго-западе.
А 100-й на севере, да?
Да, 100-й, это север города, проспект Просвещения. Оба маршрута возглавляют рейтинг всех маршрутов вообще общественного наземного транспорта Санкт-Петербурга. Каждый ежедневно перевозит больше всего пассажиров, чем любой другой вид транспорта. Вот, мы разработали 15 магистральных маршрутов на базе уже имеющихся и выступили с предложением к руководству города по их внедрению. По задумке эти маршруты станут своеобразным каркасом, эдакими линиями наземного метро, проходящими во всех частях города, что позволит ускорить перемещение пассажиров, не спускаясь под землю. Недавно инцидент, вот, который был в метро, показал, что именно трамвай выручил горожан и вывез колоссальные потоки людей. Ну вот следующий момент – это развитие троллейбусов. Здесь будет сделан упор на развитие новой технологии троллейбусов с увеличенным автономным ходом или, как их еще называют по международной классификации, электробусов с динамической зарядкой. Я думаю, за 4 года, которые мы уже успешно эксплуатируем эти троллейбусы, петербуржцы познакомились с ними. Вот, и оценили их преимущества. Часть пути они проходят под контактной сетью троллейбуса и заряжаются, а потом складывают только приемники и ходят как электробусы, используя энергию батареи.
Скажите, Михайлович, скажите, пожалуйста, что вообще должно быть тогда? Вы совершенно справедливо говорите, что, конечно, электробусы привлекали внимание и привлекают внимание наших сограждан, но что точно должно быть в подвижном составе? Что должно быть в современном трамвае и троллейбусе, чтобы это ощутили пассажиры, находясь внутри, в салоне?
Да, в последние годы сформировался обязательный комплект комфорта для пассажиров. И самое главное, это низкий пол в трамваях и троллейбусах. Пассажирам легче и быстрее заходить, выходить, особенно маломобильным группам. Внутри обязательно должна быть USB-зарядка для гаджетов, медиакомплексы с полезной информацией. Такие системы, как антизажим, говорящий город для слабовидящих пассажиров, аппарели для подъема инвалидных колясок. Для безопасности и внимания водителей там используются видеокамеры, их может быть 1,5 десятка на борту. Вообще, конечно, кабина современного электротранспорта больше похожа на рабочее место пилота. Уровень автоматизации становится все выше и выше, а значит, работать водителю легче, приятнее, комфортнее. То есть поездка становится комфортнее и пассажирам, и нашему персоналу.
Евгений Михайлович, у нас лето в этом году выдалось таким, во всяком случае, одна из частей этого самого нашего летнего сезона выдалась точно одной из самых жарких за последние годы. И это, конечно, заставило нас вспомнить про такую необходимость, как кондиционирование, в том числе и в подвижном составе. В составе общественного транспорта. Как вы в эту сторону смотрите? Эта тенденция будет нарастать? Вы будете развивать историю, связанную с кондиционерами в подвижном составе?
Да, конечно, проблема такая существует. Здесь вопрос в том, какой подвижной состав мы эксплуатируем. Он еще часть подвижного состава советских времен. Только 8% трамваев от общего числа оснащены кондиционерами на сегодняшний день. По троллейбусам ситуация немножко лучше. Половина троллейбусов оснащены кондиционерами. Здесь, я думаю, нужно обновлять подвижной состав.
Обновление подвижного состава, в общем, здесь очевидный тренд. Если вы действительно говорите про трамваи и про 8%, конечно, это крайне незначительная цифра. Скажите, пожалуйста, вот еще какой вопрос, и нас об этом спрашивают в том числе наши радиослушатели, все в ожидании перспективы закрытия станции метро Ладожская. И здесь есть сценарий, о котором в том числе говорил вице-губернатор Соколов в своем интервью «Петербургскому дневнику», о котором я уже упомянул сегодня в программе, о том, что, возможно, как раз трамваи тут придут на помощь. Есть такие планы, что от Ладожской до следующей станции Новочеркасской пассажиры смогут добираться на трамваях?
Да, мы рассматриваем разные варианты маршрутов, в том числе до станции метро Новочеркасская. Эта технология связана с обустройством съезда. Технология для нас не новая. с первым запуском трамвая в Санкт-Петербурге в 1907 году эта технология уже использовалась. То есть она совсем такая уже. Сейчас мы используем такую технологию на 39-м трамвайном маршруте, когда он на Новочеркасской разворачивается, у станции метро Новочеркасская. Трамвай 3, когда был заново открыт более 10 лет на Садовой улице, тоже на Сенной площади таким образом разворачивался на съезде. И так что эта технология нами обкатана, и мы готовы к работе и вывозу пассажиров от Ладожской. Если город нам доверит и поручит это.
Если город поручит. Понятно. Еще вопрос от нашего радиослушателя Андрея, если я не ошибаюсь. Вот что нас спрашивают. Здравствуйте. Почему не убрать из центра города составные трамваи, в которых едет всего десяток пассажиров? Пусть по центру бегают небольшие, но современные трамваи. Они и место занимают меньше, и энергии потребляют в разы меньше старых. Ну, в общем, если в сухом остатке, давайте мы упростим вопрос. А вот центр города и длинные трамваи, в которых едет не так много пассажиров, какие здесь планы? Будете их менять или пока это не приоритет?
Ну, у нас разработана программа развития в Горэлектротрансе, и мы планируем центр города оборудовать трамваями, которые соответствуют пассажиропотокам на этих маршрутах. Вот и все. То есть сейчас, по нашему мнению, трамвайная сеть загружена эффективно.
Эффективно. Хорошо. И вот еще наш радиослушатель, теперь Сергей Михайлович Фадеев, пишет: «Здравствуйте, пишет вам слепой слушатель Радио России. Спасибо за то, что в Горэлектротрансе есть система «Говорящий город». Ну вот, собственно говоря, то, о чем вы как раз, Евгений Михайлович, и упомянули. А при этом есть еще вопрос от Сергея Фадеева. Когда на маршруте трамвая 51 будут ездить только низкопольные трамваи? Здесь есть какие-то планы?»
Ну, по закупке в целом, значит, в 2020 году было существенное обновление. Ну, тогда обновлялись у нас троллейбусы в основном. Давно не было таких закупок. Обновили 142 единицы. Это было 87 классических троллейбусов «Адмирал», 20 больших сочлененных троллейбусов из Белоруссии «Витавит» и 37 троллейбусов с увеличенным автономным ходом «Авангард». Все они сейчас успешно работают. В 2021 году Горэлектротранс приобрел 13 трамвайных вагонов. Это 9 трамваев нового поколения. Ой, прошу прощения, 11 трамваев нового поколения модели «Богатырь-М» и двухсекционного исполнения. И более крупные родственники их — это «Витязь Ленинград», трехсекционные трамваи, алюминиевые. Таких вообще нигде в стране не эксплуатируется. Что касается обновления, обновить парк — такая назрела уже давно проблема. До сих пор на линии трудится большое число трамваев советского производства с высоким уровнем пола. Вот. Но мы планируем к 2024 году закупить более 255 новых трамваев и 314 новых троллейбусов. А к 2028 году планируем обновить весь парк трамваев и купить 629 трамваев и 587 троллейбусов.
Вот так. Вот такие планы. Это в том числе и ответ Сергею Фадееву, который, напомню, в том числе и высказал слова признательности системе «Говорящий город», которая реализуется на трамваях Горэлектротранса. Хорошо. Спасибо большое. С нами был Евгений Михайлович Власов, заместитель генерального директора ГУБ «Горэлектротранс». Мы делаем паузу и возвращаемся в прямой эфир к нашему эксперту Дмитрию Баранову.
Радиоклуб «На Карповке». Поиск оптимальных решений.
Итак, в прямом эфире на Радио России мы продолжаем говорить про развитие Петербурга, Ленинградской области, про транспортное развитие, транспортную агломерацию. Ждем ваших сообщений, которых сегодня достаточно много, на WhatsApp номер +7 921 982 86 56. И вновь к эксперту, к Дмитрию Баранову, эксперту Института дизайна и урбанистики Университета ИТМО. Дмитрий Александрович, вот скажите, пожалуйста, Петербург, как мне представляется, сейчас активно начал использовать опыт Москвы. Вот большое количество заявок на строительство новых станций метро. Второе – кольцо, которое в перспективе должно появиться. Расширение зон платной парковки. Это так и должно быть? Это правильно, что мы заимствуем опыт столичного региона?
Ну, скажем так, мы не во всем, на самом деле, заимствуем опыт Москвы, и это даже хорошо, потому что, например, ситуация с троллейбусами в Москве, она, на мой взгляд, как бы не то, что нужно заимствовать, поскольку там Москва отказалась полностью от троллейбусов в пользу электробусов обычных. В результате там уровень сервиса несколько снизился на этих маршрутах, потому что электробусы, ну, и более дороги в эксплуатации, требуют время на зарядку. Что касается того, что у нас сделано, это вот те самые троллейбусы с увеличенным автономным ходом, я считаю, это было правильное решение и гораздо лучше, чем то, что в Москве. Соответственно, тут я готов только вот поддержать Горэлектротранс в этом начинании, это прекрасно. Вот. Что касается строительства метро, то, как я уже сказал, это очень дорогое удовольствие, и не только в строительстве, но и в содержании. То есть чем больше мы метро построим, тем больше будет нагрузка на бюджет. И если Москва там может себе позволить практически любые расходы, то там регионы и даже наш город, в общем-то, не может позволить себе какие-то вот бесконечные финансирования метро. И поэтому я бы, конечно, не стал сильно уповать на метрополитен. Естественно, его развивать нужно, но такими темпами, как в Москве, он все равно у нас развиваться не будет. Ну, просто в силу экономических причин. И тут, даже если бы мы получили финансирование на строительство метрополитена в нужном объеме и построили бы там сколько мы хотим условно, ну, мы бы получили просто дополнительную нагрузку на бюджет, с которой еще нужно как-то справляться. Вот. Я бы хотел, честно говоря, если можно еще немножко отвлечься, прокомментировать ситуацию с трамваями в центре, если
да,
позволите.
Да, конечно, такой вопрос был у нас от наших радиослушателей, вот, поэтому, мне кажется, это будет тоже интересно для них услышать вашу точку зрения.
Смотрите, на самом деле центр города – это как раз то место, где больше всего нужны именно многосекционные трамваи. Сейчас объясню, почему. Ну, мы понимаем, что в центре у нас сосредоточены самые такие интенсивные пассажиропотоки. Сейчас они, конечно, обслуживаются в основном метрополитеном, но, как я уже сказал, метрополитен не может обеспечить полную доступность всего города, ну и к тому же получается неравномерная загрузка метрополитена. И трамвайный транспорт как раз мог бы стать таким дополнением к магистральной сети, который бы как раз позволил более эффективно распределить пассажиропотоки. Поскольку в центре потоки наиболее концентрированы, то здесь как раз и нужен подвижной состав наибольшей вместимости. И трамвай, в отличие от там, автомобильного транспорта, от автобусов, у него не зависит динамический габарит от длины вагона, поскольку все колеса едут по одной траектории. Сколько бы вагонов не было, сколько бы не было длина вагона, он имеет всегда одинаковый динамический габарит. Соответственно, может поворачивать любые повороты, там, в отличие, например, от многосекционного автобуса, у которого колесная база смещается при повороте. Поэтому мы видим в европейских столицах активное развитие трамвая в центре и применение именно многосекционных трамваев в центре города. Например, в Будапеште ходят даже семисекционные вагоны, очень длинные вагоны, ну, практически как метрополитен. Что касается количества пассажиров, то да, действительно есть проблема в том, что у нас пассажирам просто неудобно пользоваться трамваем по нескольким причинам. Во-первых, он работает ненадежно из-за постоянных аварий и пробок. Во-вторых, скорость его, соответственно, тоже достаточно низкая, проигрывает другим видам транспорта, опять же, по той же причине, поскольку у нас не обеспечен эффективно приоритет движения. Ну и, конечно, посадка пассажиров на проезжую часть – это не только неудобно, но и очень опасно. Соответственно, пока не будут решены проблемы с организацией дорожного движения с учетом трамваев, ну да, у нас проблема существует, что трамваи работают неэффективно. Как только она будет решена, у нас появятся сразу пассажиропотоки, и, конечно, маленькие вагоны уже с ними не справятся.
Дмитрий Александрович, а вот проект с включением в систему общественного транспорта, железнодорожного транспорта, это вроде бы тоже некий такой отсыл, некий аналог московского опыта. Как вам кажется, это правильный тренд? То есть когда мы на электричке можем считать электричку городским общественным транспортом?
Да, это вполне стандартная такая современная практика городских агломераций, когда железнодорожный транспорт включается в единую систему городского транспорта. И как мы видим на примере Москвы, это может быть очень эффективно и удобно, и полезно.
Но он не будет конкурировать с теми же трамваями, о которых вы сейчас говорили, о которых мы говорили с Горэлектротрансом?
Ну, в транспорте вообще не идет речи о конкуренции. Если мы правильно выстраиваем транспортную систему, то все виды транспорта занимают свою определенную нишу, и, по сути, они друг друга взаимодополняют. То есть трамваи обслуживают там одни территории, одни пассажиропотоки, железнодорожный транспорт другие. Они могут обеспечивать пересадку с одного на другой вид транспорта, если мы делаем удобные пересадочные узлы. И, соответственно, все виды транспорта работают в связке. И что касается железнодорожного транспорта, то, конечно, его включить нужно в систему городского транспорта, но есть определенные проблемы, связанные со структурой города. В отличие от Москвы, у нас город все-таки не имеет радиальной кольцевой структуры, которая там удобна для такого вида транспорта. Ну и, конечно, то, что у нас традиционно железные дороги — это какая-то такая полоса отчуждения, в которой ничего нету, и нужно развивать эти территории и, конечно, подводить другие виды транспорта к пересадочным узлам. Ну, вот это такая работа, которая необходима для развития этого транспорта.
Дмитрий Баранов, эксперт Института дизайна и урбанистики университета ИТМО, с нами на прямой связи и сегодня эксперт нашей программы. Мы сейчас отвлечемся от Дмитрия Баранова и подключим к нам Михаила Валентиновича Самборского, исполняющего обязанности заместителя председателя Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга. Михаил Валентинович, здравствуйте.
Да, добрый день, коллеги.
Добрый день. Спасибо, что нашли время, возможность подключиться. Мы уже ближе к финалу. Все-таки не можем не спросить про метро. У нас вот Дмитрий Баранов высказал свою точку зрения на развитие метро в Петербурге. Вас, как представителя органа власти, я обязан спросить. Вот все-таки на фоне кризиса с метростроем, это особенно актуально, конечно, можем ли сказать, что создание вот 6 новых станций, о которых говорили губернатор с президентом, 6 новых станций в городе, 1 новая станция даже в Ленинградской области. Это реальность, с которой нам уже нужно смириться и к которой нам надо радостно готовиться.
Ну, безусловно, как бы можно говорить много о кризисных явлениях, однако для того, чтобы этот кризис не был ощутимым, глобальным и постоянно мы ощущали его присутствие, правительство города предпримет целый ряд шагов, которые способны компенсировать эти кризисные явления. Для того не секрет, что сейчас правительство города вместе с группой банка ВТБ создано совместное предприятие 65% акций, которое принадлежит городу, то есть речь идет о полном городском управлении. Это момент первый. Момент второй, что сильно сомневаюсь, что этот кризис повлияет на строительство метро, поскольку на сегодняшний день у нас 3 станции уже строятся, и 2 станции в высокой степени готовности к началу этого строительства. Плюс та станция, которая находится через Ленин области, это Кудрово, она стратегически важна, так как вместе с ней появятся и объекты для обслуживания инфраструктуры метрополитена. Поэтому мы все с большой надеждой на реализацию этих объектов и сделаем все необходимые шаги для того, чтобы задачу выполнить.
Угу. Ну, как вам кажется, вот все-таки тренд на развитие метрополитена – это правильное направление движения? Ну, потому что, опять-таки, мы сегодня часто апеллируем к Москве, к опыту столичного региона. Там, ну, огромное количество станций вводится каждый год в эксплуатацию. В Петербург этим не может пока похвастаться. Но стремиться к этому необходимо? Или все-таки нам, как вам кажется, правильнее развивать и другие виды общественного транспорта, в том числе наземные?
Нет, здесь речь идет, я могу согласиться с предыдущим оратором, в том, что это комплексный подход, и нельзя говорить о том, что какой-то транспорт имеет главенствующую роль, а какой-то там будет у него конкурировать. Каждый вид уличного городского, как не уличного, так и уличного городского транспорта, он создается с той целью, чтобы максимально эффективно дополнять друг друга. С точки зрения метро, действительно, по всем статистическим оценкам, от 42 до 45% перевозок это занимает доля метрополитена. Все остальное, остальная половина объема делится на другие виды транспорта. Поэтому действительно развитие метрополитена – это основа, а трамвайные, автобусные, троллейбусные движения и маршрутная сеть – это дополнение и подвоз к метро. То есть, в принципе, можно выстроить систему эффективной, которая будет обеспечивать удобство пассажира и комфорт с точки зрения, ну, при совершении корреспонденции, связанной с трудовыми необходимостями или каким-то личным.
Угу. Спасибо большое. Михаил Валентинович Самборский, исполняющий обязанности заместителя председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, был с нами в прямом эфире. У нас Дмитрий Баранов, наш эксперт, и сейчас, Дмитрий Александрович, снова к вам хочу обратиться. Вот смотрите, буквально на днях Петербургский дневник в своих социальных сетях спросил петербуржцев, спросил горожан, а какие, по их мнению, проекты по развитию транспортной отрасли наиболее важные из тех, которые были озвучены на совещании губернатора и президента. Ну вот там среди вариантов были и обновление парка общественного транспорта, и строительство второго кольца, и даже строительство, по сути, второй очереди аэропорта Пулково. Все это в той или иной степени оказалось на последних позициях. А вот строительство новых станций метро — это вот прямо то, за что большинство и проголосовало. Почему тогда так? Почему метро все-таки воспринимается нами как вот основа основ?
Ну, это вполне естественно, прежде всего, потому что метро — это единственный действительно надежный вид транспорта в городе, который, ну, понятно, за какое время можно доехать на нем. Ну, там можно еще, конечно, то же самое сказать про велосипед, но мы пока не будем говорить. Ну, метро в любом случае, конечно, пользуется наибольшей популярностью именно как вот надежный вид транспорта. И это связано как раз с теми проблемами, о которых я говорил. Это недостаточно эффективная организация дорожного движения, это низкая скорость наземного общественного транспорта. И это приводит к тому, что мы все потоки концентрируем, по сути, в метро на одном виде транспорта. Это приводит и, как я говорил, к неравномерной загрузке метро, и к там, перегрузке станции, и, конечно, к там, кризисным явлениям при закрытии станции метро, например, на ремонт или там, в случае какой-то аварии. И как вот сказал представитель Горэлектротранс, вот трамваи показывают возможность как раз спасти, скажем так, город в случае каких-то проблем с метрополитеном. Но я считаю, что это не должно быть каким-то таким экстренным случаем. Трамвай должен постоянно быть, скажем так, наготове и постоянно обслуживать население не хуже, чем метро. И в том числе для того, чтобы обеспечить справедливую доступность территории, скажем так. То есть там, где метро нет и не планируется, мы все равно как-то должны люди предоставить сервис не хуже, чем там, где метро есть.
Ну, собственно говоря, вот про это нам и пишет, наверное, наша радиослушательница Анна Константиновна. Отнеситесь серьезно к проблеме транспорта, пишет она. Проблемы Мурина, Девяткина, Шушары, где люди в час пик ползут в пробках. Это издевательство над людьми. Поселить тысячи людей, не обеспечить проезд и так далее, и так далее. Вот в сущности это синхронизировано с тем, что говорит сейчас Дмитрий Баранов. А вот еще о чем хотел бы вас спросить, о чем тоже нам пишет наши радиослушатели, а может ли в Петербурге быть приоритет у водного такси, так называемых аквабусов? Как вам кажется, Дмитрий Александрович?
Ну, водный транспорт — это, конечно, такая интересная, привлекательная вещь в плане идеи, скажем так. Но, конечно, мы понимаем, что, во-первых, у него есть сезонность, во-вторых, его невозможно сделать, скажем так, доступным для всех, поскольку там, чтобы сделать проезд таким же дешевым, как на обычном транспорте, нужно его очень сильно субсидировать. Поэтому, конечно, вот сейчас предложен был вариант там, организации маршрута, но это скорее такой туристический маршрут, когда есть возможность там, переправиться с берега на берег за 100 рублей, ну, для туристов вполне приемлемо. Ну, либо прокатиться по всему маршруту, там 700 рублей, по-моему, стоимость. Это, в принципе, логично, да.
Спасибо большое. Наш эксперт сегодня Дмитрий Баранов, эксперт Института дизайна и урбанистики университета ИТМО. Уважаемые радиослушатели, дорогие друзья, такой разговор у нас получился. Мы будем дальше следить за тем, как будет развиваться наша транспортная ситуация в агломерации Санкт-Петербурга. Вам же остается слушать Радио России, читать Петербургский дневник и высказывать свою точку зрения. Этот час с вами провел Кирилл Смирнов. Спасибо большое и до скорой встречи.